Усадив мальчика рядом с собой, Иван Лонгвинович читал ему «Юности честное зерцало» или «Показания к житейскому обхождению». Примечание. «Юности честное зерцало» или «Показания к житейскому обхождению» — литературный памятник начала XVIII века, предназначался для воспитания дворянских детей, составлен сподвижниками Петра I. Впервые издан в 1717 году. Конец примечания. «Не хватай первым блюда и не дуй в жидкое, чтобы везде брызгало. Не сопи, егда еси». Голенищев-Кутузов назидательно поднимает указательный палец с перстнем, украшенным серебряной адамовой головой, и торжественно продолжает. «Когда что тебе предложат, то возьми часть из этого, прочее отдай другому. Руки твои да не лежат долго на тарелке, ногами везде не мотай, не утирай губ рукою и не пей, пока пищи не проглотил». Он кладет жесткую моряцкую руку на стриженную голову воспитанника. «Ну-ка, продолжай теперь сам, Мишенька». Мальчик читает бегло, только от усердия иногда глотает слова. «Не облизывай перстов и не грызи ногтей, но обрежь ногти. Хлеба, приложа к груди, не ешь. Ешь, что перед тобой лежит, а инде не хватай. Над ествую не чавкай, как свинья». Миша лукаво глядит на невозмутимо восседающего с неизменной трубкой моряка и, подмигнув, заговорчески продолжает. «И головы не чеши, не проглотив куска, не говори. Около своей тарелки не делай забора из костей, корок, хлеба и прочего». Миша поднимает от книжки голову и скороговоркой спрашивает. «Кстати, дядюшка, что у нас нынче на обед? Больно уж каша гречневая надоела». И снова читает. «Неприлично руками по столу везде колобродить, но смирно есть и. А вилками и ножиком по тарелкам, по скатерти или по блюду не чертить и не стучать, но должно смирно, прямо, а не избоченись, сидеть». «Да ты, мой друг, читаешь уже не хуже моего», — ободряюще говорит Иван Лонгвинович. «Идем теперь к обеденному столу. Посмотрим на деле, как ты усвоил урок. Я, кстати, уже заглядывал на камбуз. Полагаю, что за труды твои мой кок угостит тебя чем-нибудь особливо вкусным». В доме прекрасно образованного, твердого характером моряка мальчик провел несколько лет, и в 1757 году был определен в Петербургскую инженерную школу. Красивый, веселый, даже лукавый, сметливый и понятливый, Михаил Кутузов сразу же обратил на себя внимание капитана Мордвинова, помощника Петра Ивановича Шувалова, по заведованию школы. Примечание. Петр Иванович Шувалов, 1710-1762. Граф, генерал-фельдмаршал, участник дворцового переворота 1741 года, был фактическим руководителем правительства при Елизавете Петровне. В Семилетней войне был одним из организаторов армии, особенно артиллерии. Конец примечания. Михаил Иванович Мордвинов не мог надивиться способностями юного Кутузова. Кутузова, очень скоро высказавшего отличные познания в математике, фортификации, инженерном деле, истории, богословии и философии, мальчик не ограничивался предложенной в школе программой. Он самостоятельно изучал русскую и немецкую словесность, юридические и общественные науки, особое влечение проявив к языкам французскому, немецкому, польскому. Впоследствии Михаил Илларионович мог изъясняться еще и на шведском, финском, английском и турецком, знал немного и латынь. Сам всесильный генерал фельдцехмейстер, управляющий артиллерийской и оружейной канцелярией граф Петр Иванович Шувалов, пожелал познакомиться с талантливым учеником и проверить его знания. Юный Михаил Кутузов в свой черед увидел реформатора, с которым связывались перемены в русской артиллерии и изобретение знаменитых уже единорогов. В возгоревшейся семилетней войне шуваловские гаубицы наводили панику на пруссаков. Примечание. Семилетняя война. Война 1756-1763 годов между Австрией, Францией, Россией, Испанией, Саксонией и Швецией с одной стороны, и Пруссией, Великобританией и Португалией с другой. Вызвана была обострением англо-французской борьбы за колонии, а также столкновением агрессивной политики Пруссии с интересами Австрии, Франции и России. В войне выиграла Великобритания, победив Францию и обретя торговое первенство. Конец примечания. «Нам слава, страх врагам в полках твои огни, как прежде, так и впредь, пали, рази, гони. Сили советы, Бог и храбрость генералов, российская грудь, твои орудия, Шувалов», — слагал в его честь стихи Ломоносов. 10 октября 1759 года 14-летний Кутузов был произведен в капралы артиллерии. 20 октября за прилежность к наукам в каптенармусы, унтер-офицеры. А с 1 января 1760 года за особую прилежность в языках и в математике, апаче, что принадлежит для инженера, имеет склонность в поощрение прочим, в кондукторы первого класса, чертежники. Он был оставлен при инженерной школе вспоможению офицерам для обучения прочих. Кутузов преподавал кадетам арифметику и геометрию. Здесь он подружился с унтер-офицером Василием Бибиковым, братом уже прославившегося своей храбростью в битве при Кунсдорфе командира 3-го мушкетерского полка Александра Ильича. И не только артиллерийское дело и математические науки сближали их. Василий, который был моложе Кутузова на 2 года, также горячо увлекался изящной словесностью, а пуще того театром. Вместе они не пропускали ни одного представления в сухопутном шляхетском корпусе и сами разучивали пьесы. Им с увлечением помогал Иван Лонгвинович Голенищев-Кутузов, отдававший досуг переводам любимого Вольтера. Иван Лонгвинович к этой поре уже был капитаном 2-го ранга и командовал кораблем «Москва», а затем «Северный Орел». Он служил в подчинении у брата Михаила Ивановича Мордвинова, адмирала Семена Ивановича, который заменил Мишукова на посту коменданта Кронштадта. В свободные вечера у Голенищева-Кутузова часто собиралась молодежь. Иван Лонгвинович читал только что переложенные им на русский язык отрывки из славного сочинения Вольтера «Задик или судьба». Вольтер, его смелые мысли, его увлекательные романы, философские трактаты, душещипательные трагедии кружили голову. Остроумный и насмешливый, он вызывал восхищение. Во времена царя Муабдара был в Вавилоне юноша именем Задик, одаренный благополучную природою, которая укреплена была добрым воспитанием. Хотя богат и молод, однако знал он умерять свои страсти, никогда не потворствовать, ничем над другими не превозноситься, и умел снисходить человеческим слабостям. Иван Лонгвинович оглядел юных слушателей. Смазливый, точно девушка, франт и высок Васенька Бибиков. Рядом с ним Миша, Мишенька. В глазах и в уголках губ затаенная улыбка, готовность в любой момент взорваться шуткой, насмешкой, веселым смехом. Только Бибиков и может сравниться с ним живостью и пылкостью нрава. Для них в назидание их нетерпеливому характеру и колкому уму читает теперь Гольнищев-Кутузов фантастическую сказку о Задиге. С удивлением на него взирали, что, имея острый разум, удержался он от ругательного насмеяния оным разговором без разума, смешанным, прерываемым оному дерзновенному злословию, глупым злоключением, язвительным шуткам, оному пустому звуку слов, которые почитались приятным собеседованием в Вавилоне. «Внемлите, мои друзья, тому, что пишет сей знаменитый муж», — не удержался Иван Лонгинович. «Он воистину учит всех нас мудрости житейской. Он научился из первой книги Зороастра, что самолюбие подобно заключающему в себе ветры меху, из которого вылетают бури, когда его прокалывают. Паче всего Задик никогда не тщеславился ни презрением, ни покорением себе женщин. Он был щедр, не боялся добро делать, последуя великому правилу Зороастра. Когда ты ешь, корми псов, хотя они тебя и угрызть могут. Васенька Бибиков, мастер обезьяничать и передразнивать других почище Миши Кутузова, не мог подолгу спокойно сидеть и слушать. Он вскакивал, переспрашивал непонятные места, критиковал слог, пытался тут же разыграть роман в лицах, зааплодировал, когда, наконец, Задик сделался царем и мужем прекрасной Астарты. А после предложил поставить дома у Ивана Лонгвиновича вольтеровскую трагедию Заира. Все было как в дворцовом театре. Костюмы, сцена, занавес. Иван Алонгинович выбрал себе роль жестокого султана Иерусалимского Орусмана, влюбленного в свою невольницу и считающего себя обманутым. Михаил Кутузов взялся изобразить благородного французского кавалера, мнимого любовника Заиры, ее брата Наристана. Ну, а Васенька согласился сыграть прекрасную Заиру. В театре Шлихетского корпуса все женские роли в те времена обычно исполнялись кадетами. Он нарядился в богатое платье своей сестрицы, которой, кстати, был неравнодушен Иван Лонгинович, и безбожно набелил и нарумянил свое хорошенькое лицо. «Дрожу и идучи, душа моя вострепетала. Не ты ли, Нерестан, кого я ожидала?» Томно и страстно, заведя свои красивые ореховые глаза, не проговорил, пропел Бибиков. «Да я, ты, коего злодейка предала. Пойди теперь, когда неверно так была». Зычно, словно он находился на капитанском мостике Северного Орла, проревел Иван Лонгинович и выхватил картонный кинжал. «О, Боже! Смерть моя!» Со слезой ответил Бибиков и упал на кулису, из-под которой выполз, потирая ушибленное темя, французский кавалер Наристан. Иван Лонгинович вперил в него сверкающий взор и заревел еще страшнее и громче. — Приближься ты! Ты кое-кого меня лишил! Что более всего на свете я любил! Презренный мой злодей с проклятую душою! Еще тщеславишься ты честностью своею, чтоб посрамить меня, не только ты строил ков, поди во мзду, тебе подарок уж готов, твои несчастья сравняются с моими, ты, в кое верг меня коварствами твоими, ответствуют они злодейству твоему, что приказал и ты готовить казнь ему. Михаил Кутузов закрыл руками лицо от отчаяния и с рыданием в голосе повел партию на Арестана.
«Ах, что ты представляешь?»
Иван Лонгвинович толкнул его на лежащего недвижно Васеньку. «Вот здесь я говорю, коль зреть ее желаешь». Кутузов отшатнулся с новым стенанием.
«Кого я зрю? Сестру? Заира? Что за страх? Ах, нет тебя! Уж свет померк в твоих очах!»
Теперь пришел черед рыдать и стенать Ивану Лонгвиновичу.
«Возможно, боже мой, сестрою он назвал!»
Мишенька горделиво выпрямился, стуча себя кулаком. «О, варвар! О, тиран! То истина вещей! Пронзи уж грудь мою, пронзи, о, лютый зверь! Во мне искорени весь царский род теперь!» Иван Лонгвинович упал ничком с яростным воем.
«Как? Я любим Заиры был не можно? Он брат. Любим я был. Ах, все сие возможно!»
Трагедия имела оглушительный успех. Ларион Матвеевич отбил себе ладони и охрип, крича «Бис!». Авдотья Бибикова кинула к ногам султана Иерусалимского букет фиалок. А старая Мишенькина мамка, допущенная на барское представление за свои заслуги, когда Иван Лонгвинович обнажил бутафорский кинжал, со страху за своего ненаглядного свалилась ничком на пол. Приглашение на маскарад в Зимний дворец было полной неожиданностью. Прапорщик Астраханского пехотного полка Кутузов рассматривал маленький изящный билетик, таинственным образом переданный ему. Какая кокетка держала его в своей маленькой ручке! Может быть, надевая на себя неуклюжие фижмы и тяжелый парик, она думала о молодом офицере? И когда наклеивала на свое лицо маленькую мушку из тафты, условный знак любовного свидания, мечтала о нем? От сладких мечтаний юношу отвлек вошедший в комнату Иван Лонгвинович. Он держал небольшой плотный конверт. Передашь это особе с белой розой в волосах и в голубой бархатной маске. Молодой человек почувствовал, что таинственное приглашение связано с этим конвертом. «Только не вздумай перепутать», — строго добавил Иван Лонгвинович. «Ибо тогда нам обоим не снатить головы».
«А кто сия особа, дядюшка, смею спросить?» — решился Кутузов.
Иван Лонгвинович колебался. Он оглядел своего любимца с головы до пят, его широкое домино в шахматную клетку, встретил открытый взгляд больших темных глаз и, испытывая полное доверие, к юноше сказал: «Знай же, ее высочество — великая княгиня Екатерина Алексеевна». Пышный маскарад увлек и зачаровал Кутузова. Сколько музыки, танцев, веселой сутолоки! Вон суровый капуцин кружится, обняв резвую пастушку. А тут напудренный пьеро пляшет об руку с грациозной коломбиной. А там прекрасный Аполлон в сопровождении легконогих нимф вертится в бурном хороводе.
Многие дамы по тогдашней маскарадной моде надели мужские костюмы и щеголяли в зеленых гвардейских мундирах, а кавалеры обрядились в широкие платья с рабронами.
Накинув поглубже капюшон на лоб, Михаил искал женщину с белой розой. Но смуглые арабчата и голубые наяды с веселым смехом окружили его, не давая выйти из живого кольца. Рядом с Кутузовым оказался звездочет в остроконечной шапке, черном с серебряными блестками балахоне и с огромным картонным носом.
какой прекрасный цветник! Благоуханная оранжерея! Позабыв осторожность, обратился к нему Кутузов и услышал ворчливый голос. — Я бы скорее сравнил этот зал с садком для птичек.
— Сударь, вы циник, — не выдержал юноша.
— О нет, мой юный друг, — отвечала маска. — К сожалению, я и сам все еще поддаюсь чарам тех, в ком нет ни глубокого ума, ни знаний, а есть лишь искусное притворство и в том, и в другом. Зато если вы послушаете этих очаровательных попугайчиков, то узнаете все, или почти все, о нашем свете. Впрочем, вас ждет более серьезное дело. Идите же к главной лестнице. И звездочет решительно отстранил двух прелестных наяд, державших Кутузова за полы домино. В смущении юноша пересек весь огромный беломраморный зал, залитый светом тысяч свечей в переливающихся хрустальных люстрах, и, кажется, успел вовремя. Его здесь ожидали и узнали. Вниз по лестнице спускалась стройная молодая женщина в синей полумаске. Она была одета подчеркнуто скромно. Корсаж из белого гродетура и белая юбка на маленьких фижмах, китовых обручах, поддерживающих платье. А длинные, роскошные, темно-каштановые волосы зачесаны назад и перехвачены белой ленточкой. В простой прическе только белая роза с бутоном и листьями, точно живая. Другая роза приколота к корсету. Белый газовый шарф, газовые манжеты и газовый передничек дополняли наряд. «Что за чудо! И что за простота!» — сказал себе Кутузов. «И это она?» Темные глаза блеснули в прорезях голубой маски. Женщина остановила мимолетный взгляд на Кутузове и вошла в толпу. И вслед за ней в толпе оказался молодой человек. В тесноте он нашел ее дрогнувшую маленькую ручку и вложил конверт. Послышался тихий, но спокойный голос. — Домино, вас как зовут? И теперь уже без колебаний он назвал себя. — Мы не забудем вас, — раздалось в ответ. Близость с Иваном Лонгвиновичем, которого решено уже было сделать наставником по морскому делу при малолетнем внучатом племяннике Елизаветы, Павле, и дружбе с Васенькой Бибиковым, любимцем лихих гвардейских офицеров братьев Орловых, рано втянули Михаила Кутузова в круг большой политики.